Дух Святой, это что делает? Почему он назван утешителем? Он нас научает благодарить среди страданий, среди скорбей. А без Духа Святого не получается. Без Духа Святого ломается человек, ожесточается или какой-то становится недовольным. Ну, как правило, ищет виноватых, конечно, обязательно. А с Духом Святым он начинает благодарить. И неверующий смотрит и говорит: слушайте, как это? Да, пожалуй, я тоже пойду к такому Богу. Смотри, какой этот человек. Итак, среди страданий благодарить. Что бы ни случилось, благодарить Бога. Господи, что-то лучшее, значит, приготовил, я это принимаю, и я тебя за это благодарю. Этому нас сегодня праздник приглашает. Давайте мы посмотрим на Деяния. Итак, вторая глава. Мы с вами уже обсудили, да, что в день Пятидесятницы приглашает нас к единодушию. Следующая мысль. Мы увидели, что Дух Святой сошел на всех. Поэтому не может быть такого. Один вроде как духовный, если он там вот что-то особенное делает, там видно его, он с Духом Святым. А другой, да, как-то, наверное, так, Яна, может быть, и не очень думает другой, сравнивая себя. Нет, Дух Святой сошел на всех абсолютно. И одинаковые языки на всех сошли. Другая мысль, сколько мы можем принять Духа Святого? Это уже емкость внутри зависит. Что там у нас внутри? Какая емкость? Маленькая пиалушечка или огромная какой-то, может быть, эта емкость, кастрюля большая. А может быть, емкость как море быть, понимаете? Так что, родные мои, это про наполнение Духом Святым. Мы увидели, что люди были с разных регионов. Сегодняшний 9 стих Парфяне, как вот прям удивительно. Средняя Азия, которую вот причисляют, там всегда был ислам. Ничего подобного. 3000 первых покаявшихся и поехавших в своих земли – это были люди со Средней Азии. И сегодня исторически есть документы, подтверждающие, что на территории Средней Азии задолго до ислама уже было христианство и были церкви. Вот так, родные мои. Мы видим здесь Мидиан. Никто иные, как жители Закавказья, в частности Азербайджан. И сегодня там существует, я знаю, тысячная церковь есть из христиан, она чисто азербайджанская. То есть не просто жители там проживающие, а именно азербайджанцы проживающие там. Иламиты, Иран в Иране не была. Но в Германии есть сегодня, очень много в Германии церквей именно из иранцев. И они говорят, что это мы? Типа перешли, никуда мы не переходили. Мы, это вера наших отцов, если вот так разобраться. Наши еще там предки веровали в Иисуса Христа. Вот они, иламиты. А Понтия, Асия, Фригия, Памфилия. Слава Богу, Турция, она такая наполовину светская страна. Она не похожа на такие чисто исламские страны, Сомали или что-то такое вот рядом. Она такая светская, вы знаете. Это же бывший Константинополь сегодня, столица Турции. И там, когда мусульмане взяли этот регион, они с храма Софии даже не стали его разрушать. Они просто вместо крестов водрузили эти свои луну. И все. Тем не менее, что мы знаем о Турции? Все послания церкви в Откровении. Помните семь церквей? Это все Турция. И поэтому очень много турков есть, которые приняли Иисуса и обращены ко Христу. И там проповедовать Евангелие легче. Я знаю это потому, что знаю, что многие из Кишиневского колледжа, потому что молдаване, гагаузы, у них язык близкий к турецкому, и они ездят туда и проповедуют там Евангелие. Мы дошли, значит, до Фригии, Памфилии, Египта, мы посмотрели. Это все сегодня критяне, арвитяне. Ну, кто это такие? Арабы. Дальше Египет. Ну, это все сегодня мусульманские страны. А там изначально было христианство. Мы скажем, ну, а почему же мы позиции сдали? Как так получилось? Давайте без войны решать этот вопрос, а скажем, все Бог обращает в добро. За все будем Бога благодарить. Потому что, между прочим, не в последнюю очередь вдруг так случилось, знаете, христианство, оно стало очищаться. Оно вдруг увидело, завоевание мира идет совершенно другой религией. И тогда пришло осознание, что-то делаем не то. Если мы рассуждаем о глазах Марии и ломаем об этом копья, а там мышка, это вдруг крошечку съела, Дух Святой живет в ней или нет, Иисус. Это целые вселенские соборы об этом решали. Когда решались судьбы стран, какой ей быть, мусульманской или христианской. И вот в это время мы видим, появляется Мартин Лютер с переводами Священного Писания. Потому что если бы мы думали, ну вот пусть весь мир будет христианским, Но он начал-то обмершляться в 4-5 веке. Да, первых два века было чистым христианством. А потом, как только появился император Константин, и мы все обрадовались государственной религии. Знаете, когда государство очень поддерживает религию, это первый признак, что церкви может быть очень плохо. Потому что это называется пятая колонна. Когда изнутри разрушение страшнее, чем гонение. Страшнее, чем тюрьмы, чем лагеря. Потому что изнутри что сеется? Чтобы церковь была бессильна. В нее внедряется мир. В нее внедряется все мирское, и даже люди, которые абсолютно никакого отношения не имеют к живому Христу. Так было во времена советской власти, мы знаем, кто как очень даже получалось. Просто КГБшники, вот прямым текстом, как есть. Приходили, сидели, учили, и даже такое было. И свою политику вели. Но сегодня другая опасность. Нету КГБ, но есть вокруг мир, который говорит, здесь 2 часа хорошо, а потом иди, живи как хочешь. Ничего, придешь в воскресенье, там опять омоешься, окунешься. А потом опять только вышел, пошел на работу, вышел на улицу. Все, другая жизнь. Поэтому появилась, я к теме вернусь, почему христианство стало умершляться вот в связи с этим императором Константином. Хотя, казалось бы, он дал зеленый свет. И вот Мартин Лютер с переводами Священного Писания, потом они пошли на разные языки, сегодня мы имеем Библию более чем на 2000 языков. Вот что делает Дух Святой. И Дух Святой сегодня проповедует, смотрите, через переводы Священного Писания, радио, телевидение. Дух Святой все эти даже инновации использует, чтобы возвещать Евангелие, потому что скоро пришествие Христа. Мы все-таки продолжим, да? Мы увидели эти страны. И что важно заметить, что вот эти огненные языки, которые явились, это же мы видим, что в Ветхом Завете это был дан закон, и тут невозможно Пятидесятницу вот от Пасхи отделить, потому что нам нужно посмотреть, как вдруг появилась эта Пятидесятница, с чего она появилась, потому что это ветхозаветный праздник. Другое дело, он нашел преломление в Новом Завете, но это праздник ветхозаветный. Вообще, 3 больших праздника, и вы их знаете. Первый – Пасха, выход израильского народа из рабства. А вот Пятидесятница, есть 3 текста, это о Ветхозаветной Пятидеснице. Исход 34 глава, Левит 23 и Второзаконие 16 глава. Везде подробно сказано об этом празднике. Я обращусь к Левитам. Книга Левит, 23 глава, с 15 по 22 стих. «Отсчитайте себе от первого дня после праздника». А выше перечислен праздник Пасхи, поэтому после этого праздника от того дня, в который приносите сноп потрясения, 7 полных недель. Поэтому еще называют этот праздник праздник Седмиц. 7 полных недель. Получается, 7 и 7 сколько? И на 50-й день читаем, до первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда приносите новое хлебное приношение. То хлебное приношение было какое? Ячмень. А здесь хлебное приношение новое – пшеница. Совершенно из другого как бы урожая. А от жилищ ваших принесите 2 хлебовозношения, которые должны состоять из 0,2 части ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебом представьте 7 агнцев без порока однолетних, из крупного скота 1 тельца, 2 овнов, да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз 1 козла в жертву за грех, 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом. Посмотрите, это же вот были снопы, которые потрясая несли, тельца, 7 агнцев, козла. Потрясение – это, знаете, такая радость, это пение, это торжество. Аж ты не можешь удержаться. Когда человек не может удержаться, он танцует, знаете. Вот они аж как танцуя несли это пред Господом. Это вот такой праздник. И дальше мы видим. «Созывайте народ в день сей священное собрание, да не будет у вас никакой работы. Не работайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши». Видите, этот праздник был связан с тем, что все оставь, идете в этот день в Иерусалим, в храм. Так вот, родные мои, мы увидели, этот праздник праздновался, но мы знаем, что случилось на 50-й день. Надо посмотреть, откуда основа, еще дальше. Вот они празднуют. Все связано с урожаем. Мы видим, это смысл земледельческий, Пасха связана со сбором ячменя. Пятидесятница пшеницы, а праздник Суккот или собирание урожая, весь урожай собирался. Праздник этот исторический, но он был, посмотрите, мы видим его духовное значение, это Пасха, выход из рабства. А Пятидесятница – дарование 10 заповедей, закона, Торы. А праздник Кущей, он связан с тем, что они шли по пустыне, хотя это было долго, но они прошли эту пустыню. Был выход этой пустыни. Пустыни, они жили этим обетованием встречи в Ханаанской земле, на новую землю. Теперь в Новый Завет перейдем. Пасха наша, Христос, новозаветная Пасха, умер за нас. Пятидесятница – это дарование Духа Святого, день рождения Церкви. И кущи, собирание урожая – это наша земная пустыня, в которой мы идем вместе со Христом. Моисей там символизировал Христа, он вывел народ и пошел. И мы идем со Христом в эту новую землю, в Новый Иерусалим. И мы ждем этой встречи. Поэтому у нас нет земного гражданства. Какой бы ты национальности ни был, в какой бы стране ты ни жил, земля вся Господня, и все, что наполняет ее, все Господне. И мы сами граждане другого государства. Об этом говорит Пятидесятница. Мы граждане небесного государства. У нас другие паспорта, с другими принципами, с другими совершенно позициями. И вот что очень ценно. Если мы сравним ветхозаветную Пятидесятницу с новозаветным, чем была ценна ветхозаветная Пятидесятница? Да, дарование закона. А чем ценно дарование закона? А что ценного такого в даровании закона? Скажите, пожалуйста. Повеление Божие еще. Под охрану Богу они встали теперь уже. С этого времени, как только был дарован закон, вы знаете, этот народ, он стал собственностью Бога. Он стал Божьим народом. Это собственность Бога. Понимаете? И вторая мысль. Теперь уже он имел свой статус как народ. Потому что когда народ в рабстве, это не народ. Да еще поголовно. Это не народ. У него нет своей самостоятельности. У него нет ни принципов, ни будущего. Кирпичи носи, таскай, клади. Вот и все твоя работа. Когда они вышли на свободу и получили закон, а закон гласил, как жить, с этого времени они стали как народ, у которого есть статус, у которого есть принципы, у которого есть видение, у которого есть надежды. Понимаете, чем ценна ветхозаветная Пятидесятница? Поэтому вы ассоциируете теперь с новозаветной. Мы теперь кто? Божий народ. И у нас есть эти принципы, это видение. Эти мечты, эти наши надежды, это совершенно другое, чем ты был в рабстве, и теперь ты на свободе. Это были, казалось бы, те же люди с теми руками, ногами и именами, но уже совершенно другой статус. Поэтому вот что такое новозаветная Пятидесятница, когда мы получаем этот статус христианина и носим его имя. Об этом, что случится новозаветная Пятидесятница, пророчествовали 1500 лет, знаете, подряд. Все Писание об этом говорит, но упомяну только некоторые. Иеремия 5:24. «Убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний, поздний в свое время, хранит для нас седмины, назначенные для жатвы». Поскольку седмины, это можно перевести пятидесятницу. Поэтому вот этот дождь ранний и поздний. Жатва была связана с ранним и поздним дождем. В Иоанна 4, 35-38. «Я послал вас жать». И, конечно, в Новом Завете это не просто земной урожай жать, но бесценные человеческие души. Вот что послал жать наш Христос. И сегодня этот праздник приглашает нас к этому. О дожде духовном говорил Иезекииль. Ну, давайте я прочитаю еще, знаете, у Иаиля. «И вы, чада Сиона», 2 глава 23 по 29 стих. «Вы, чада Сиона, радуйтесь, веселитесь о Господе Боге нашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет ниспосылать вам дождь ранний, поздний, как прежде, и будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, юноши ваши будут видеть видения, а также на рабов, на рабынь в те дни излию от Духа Моего». Этот ранний, поздний дождь связан, вот урожай, вот плоды – Понимаете, вот сегодня мы тоже не случайно, здесь цветочки, здесь эта березка. Вот оно, тоже как бы перед Богом, который дает, без дождя ничего не будет, без орошения земли ничего этого не будет. Но это дождь в Новом Завете. Конечно, это те души, которые приходят к Господу, слава Иисусу, даже не потому, что мы проповедуем, потому что Господь их касается. А мы говорим не потому, что вот, ну вот и надо, а потому что от избытка сердца говорят уста. И мы видим, что это радость делиться. И другие находят Христа, идут к Нему, как те 120 последователей, которые пережили особую встречу с Духом Святым в той горнице. Интересная, знаете, параллель. Когда Соломон освящал храм, там тоже было явление интересное над храмом. Это место все наполнилось облаком. А в Новом Завете мы видим наполнение огнем, да, вот этими как бы огненными языками. И там тоже было 120 человек, 120 священников, цифра такая. А здесь мы видим 120 учеников. Поэтому вот эту параллель ветхозаветной Пасхи, новозаветной, ветхозаветной Пятидесятницы и новозаветной. Итак, вот эти 120 священников в день освящения храма, когда молился Соломон и благодарил Бога, и когда был построен храм, и вдруг мы видим в Новой Заветной Пятидесятнице, вот эта церковь состоит из этих первых 120 человек, и потом она стремительно стала расти. Потому что в первый же день к вечеру уже 3000 человек к ней прибыло. Вы можете представить, что там делалось каждый день? Вот такое было чудесное излияние Духа Святого. Ветхозаветная Пятидесятница. Они получили у горы Синай каменные скрижали. И посмотрите, что мы читаем в Новом Завете. Евреям 12, 18, 19, 22 стих. «Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово, но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьма манга». Там, когда было явление, вы помните, они же даже боялись смотреть на лицо Моисея, так оно светилось от этих слов, что они говорили: закрывай лицо, ты там сам это слушай, ты нам говори, мы тут будем слушать. Такое было сильное присутствие. Здесь уже и не надо уже прятаться. Там святое святых отгораживало вот эта очень толстая завеса. В Новом Завете не надо, она разодралась, открытый вход пред Господом. Так и здесь, родные мои, вы приступили уже не к горе, не к пылающей огне, не к страху вот этот, который вызывало это присутствие, а вы приступили, написано, к городу, город Сион тут уже новозаветный, к городу Бога Живого, к небесному Иерусалиму и к тьмам святым. Вот что делает Дух Святой. Он приблизил нас к небесному Иерусалиму. И еще, 2 Коринфянам мы читаем в 3 главе. «Вы показываете собой, что вы письмо Христово, написанное Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Вот работа Духа Святого. Там на каменных скрижалях нес один Моисей, а здесь на скрижалях сердца, и Дух Святой сошел на всех тех, кто были собраны во имя Иисуса Христа. Итак, родные мои, у горы Синай народ был организован теперь уже как государство. И хотя они еще были странниками в пустыне в это время, не было еще земли, не было Иерусалима, они в пустыне, но они уже сложились там как народ Божий. Вот так и здесь мы, воинство Божие, Христов народ, и имеем свои правила жизни, инструкцию нашего Господа Иисуса Христа, но остаемся странниками, странниками, как ветхозаветный народ. Остаемся странниками, странниками и пришельцами, но давайте нести с честью это звание, лучше которого ничего на свете нет. Как сказано, ничего на земле из желаемого не может сравниться с тобою. И лучше быть один день во дворах, в доме Божьем, с детьми Божьими, чем 1000 дней без него. И, наконец, о Христе закончу. Титу 3, 5, 6. «Не по делам праведности Он спас нас, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления». Чем? С Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Вот, родные мои, мы спасены не праведностью, не делами, но великой Божьей милостью. И как любит Кей Артур показывать, знаете, она когда говорит, Дух Святой сошел, она почему-то так платочек берет вот этот такой вот, и начинает вот так Дух Святой и про него рассказывает, говорит, потом говорит, а он в сердце вошел, в сердце. И вот так показывает его сердцем и продолжает, знаете, такой наглядно очень. И это подтверждение того, что пережили там ученики в этой горнице, они стали совершенно другими людьми, они пошли отдавать жизни свои за Иисуса Христа. И Пятидесятница явила собой удивительное чудо. Вспомните Вавилонскую башню, где было много языков. Вдруг заговорили многими языками и разбежались в стороны. А тут заговорили многими языками и собрались вместе. И образовалась церковь. Вот такая сила Пятидесятницы. Единодушие, единство, небесный Иерусалим, сила. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, потому что Он даровал нам Духа Своего Святого, который есть утешитель наш и наш учитель. Аминь.